30 dollars. Сегодня я буду рассказывать о Ливнице, следить за тем, о Бейлере, но там как получится. Итак, современник Ньютона, его научный соперник, Вильгельм Готфрид Лейбниц, родился в 1646 году. Морали, права, этики. Получил с детства очень хорошее образование, ну, в раннем детстве уже очень хорошо образовывали. Мальчик отличался потрясающими способностями. По среднему возрасту он уже свободно владел греческим и латынью. Понимаете, не фокус, когда ребенок говорит на языках общения в раннем возрасте. Когда он помещается в соответствующую среду, то выучить любой язык проблем не представляет. Это я знаю по опыту своих внуков. Вот. И совершенно другое дело, когда речь идет о мертвых языках, типа, ну, латынь, греческий. Хотя что значит мертвый? Это не языки общения, на языке научного общения. Все времена это были единственные языки научного общения, фактически. Поэтому для... Но какое научное общение в 8-летнем возрасте? Поэтому, значит, конечно же, это, безусловно, вундеркинд в лучшем смысле этого слова. Мне не всегда нравится это слово. Вот. Но в данном случае я считаю, что это достойно похвалы. Итак, он с детства готовился к государственной службе. Ему очень нравилась работа дипломатического уровня, изучение истории, архивов, философии, медицины, этики и прочих таких вот, казалось бы, гуманитарных вещей. И еще у него часто было стремление найти язык познания. Вот найти такой инструмент, с помощью которого можно узнать максимум истины на свете. Как он говорил, найти так называемую всеобщую характеристику. Он не был первым в этом направлении, видимо, отличался еще схоластом, который еще в 1235 году предложил изобретение для получения всех знаний. Изобретение было с нашей современной точки зрения весьма сомнительного свойства. И, наверное, надо было бы отправить соответствующему доктору на обследование такого изобретателя, но тем не менее оно имело место. Значит, что он делал? Знаете, нечто вроде логарифмической линейки от Реда и Деламейна. Вращающиеся, взаимно вращающиеся концентрические круги, на которых нанесены некие первичные понятия. Вот так он сейчас назвал. Сумма знаний в какой-либо области. И потом завращать эти круги, где-нибудь по радиусу посмотреть, что же это получилось за совокупность знаний. Сами понимаете, как можно получить любое знание. Вот, но Лейбниц не на этом пути, на направлении стремился познать Вселенную. Он считал, что таким инструментом, в основе такого инструмента должна быть математика. В сущности всех таких вот инструментов познания в основе должна быть математика. Я сейчас прочту цитату из самого Лейбница, что он по этому поводу говорил, что значит вот универсальным языком познания должна быть математика, и дальше он говорит. Тогда в диспуте между двумя философами нужны будут не более, чем диспуты между двумя счетоводами. Для разрешения противоречий достаточно будет взять гребеня и сесть за доски, сказав друг другу, давайте вычислим. Ну что сказать? Значит, как развивалась его деятельность, его карьера? В 64 году, то есть в возрасте 18 лет, он был магистром. В 66 году доктор права, причем докторскую диссертацию защитил в 20-летнем возрасте. В 18-летнем возрасте она у него была готова к защите, но не была принята по причине его юного возраста, единственного. Затем он служил в дипломатической службе, значит, у лейпцигского курфюрста, у ганноверского герцога. И ему нравилась эта служба не только как таковая, но потому что она давала ему возможность разъезжать по свету и общаться с учеными и людьми, обмениваться мнениями, обмениваться информацией. Вот, значит, он изначально тем самым был, вот так сказать, дипломат. А математика, ну, вроде в каком смысле, копия. Но с другой стороны, значит, эта копия его завела очень далеко. Вот, отыскивая такой всеобщий инструмент познания и увлекшись математикой, он добился в этом совершенно уникальных результатов. Значит, я уже в свое время говорил, что, конечно, знаменит Лейбниц в первую очередь своими достижениями в создании дифференциального исчисления. Тут его заслуги переоценить невозможно. Но я в свое время говорил, что вот мне очень импонирует другая сторона его деятельности. Он как никто умел обобщать и как никто умел использовать удобные обозначения и определения. Я уже говорил, что удобное обозначение, и я говорил, а Ленин говорил, я процитирую, удобное обозначение должно способствовать искусству открытия. И это действительно так. Значит, ну, посудите сами, значит, какие обозначения и названия он придумал. Может быть, тогда сначала в связи с чем? Значит, я сказал, что, значит, вот он в дифференциальном интегральном исчислении достиг огромных результатов. Он открыл взаимно обратную связь между, скажем, такими вещами, как методами проведения касательных, то есть в дальнейшем операции дифференцирования, и методами интегрирования, ну, значит, то есть квадратурами. И предполагал, что сводка результатов дифференцирования может быть получена обращением сводки результатов интегрирования. То есть таблица интегралов, из них можно получить таблицу для производных, так сказать, переводе на наш современный язык, и наоборот. Но, правда, слова производного у нее не было. И вообще, он еще, если Ньютон получал какие-то серьезные результаты в создании дифференциальное интегральное исчисление, отталкиваясь от понятия близкого к производным, то Лейбниц отталкивался от понятий близких, а по существу совсем близких, просто можно сказать современных, понятий дифференциалов. Хотя с точки зрения философии, с точки зрения обоснования, логики того и другого понятия, флюксия у Ньютона была чуточку менее уязвима, чем у Лейбница дифференциал. Хотя был такой замечательный человек, я сейчас как-то вот вспомнил, епископ Берки, на самом деле очень образованный, эрудированный, грамотный человек, который активно дискутировал с Ньютоном по поводу его научных результатов в области создание дифференциального исчисления, он сказал, что может переварить вторую и третью флюксию, тому нет чего придираться в удостоверении. Вот. достаточно остроумная фраза. Но Ньютон сам с трудом переваривал эти флюксы, о чем говорить тогда другим. Итак, значит, вот я сказал уже, что взаимно обратную связь между дифференцированием и интегрированием. Ну и, значит, теперь уже можно говорить о том, какие обозначения он дал. Ну, скажем, вот только как для обозначения дифференциала. И слово дифференциал тоже Лейбниц. Значок интеграла придумал Лейбниц. Он просто букву S от слова сумма вытянул и получился интеграл. Он сформулировал, какие... само слово интеграл придумал Якоб Бернули. Обозначение придумал Лейбниц, а слово интеграл Якоб Бернули. Итак, что умел делать Лейбниц? Он умел правила дифференцирования сформулировал. Постоянные величины, переменные, суммы величин, разности, произведения, частного, степени, корня. Ну, вспоминайте первый курс. Все это заслуга Лейбница. Дал правила многократного дифференцирования произведения, формула Лейбница. Многократное дифференцирование произведения. Дал правила дифференцирования целого ряда трансцендентных функций. Когда возникали какие-то сложности с какими-то функциями, он их разлагал в степенные ряды, и тогда дифференцировал уже почленно степенной ряд. Значит, он получил, что D от UV, это есть U на DV плюс V на DU. Опять вспоминайте первый курс. Затем правило дифференцирования всех иррациональностей, опять-таки, это его результат. Он получил, что dy равно нулю, это условие экстремума, ну, максимуму, минимуму функции, а d2y равно нулю точки перегиба. Затем ввел очень удобное обозначение. Какие? Равно... Знак равенства и точка в качестве знака умножения. Вы помните, плюс и минус вел бы так. Плюс и минус вел бы так. А равно и знак умножения это вел Лейбниц. Какие еще удобные и привычные нам вещи? Я уже сказал, значит, ну сам термин дифференциал, дифференциальное исчисление, дифференциальное уравнение, постоянное. Переменная. Вот эти все слова тоже от него идут. Затем координаты, абсцисса. Функция. Алгебраические и трансцендентные кривые. Помните, я говорил, что Декарт называл кривые механические. А он назвал их трансцендентными. Слово алгоритм придумал Лейбниц. Я уже вам об этом говорил, когда рассказывал о Мухаммеде Баймуса Аль-Хорезми, по имени Аль-Хорезми. Слово алгоритм придумал Лейбниц. Правда, не в нынешнем понимании этого слова. Алгоритмы в те времена это были правила осуществления арифметических операций. Под словом алгоритм в те времена занимался. Занимался первыми задачами нумерационного характера. В частности, вывел уравнение цепной линии в 1691 году. Ну, линии провисания, крымский мост. Или Калифорнийский, значит, решал задачу о брахистохроне, то есть получил уравнение циклоида, иначе говоря. Помните, что это такое? Это точка на окружности, которая катится по прямой, как она перемещается по точке. Это кривая наискорейшего спуска тяжелой точки из точки тяжелой точки, да, из А в Б, скажем, под действием силы тяжести. Это циклоид. Он вывел уравнение циклоида. Ну, я не знаю, стоит ли писать, если хотите, могу и так сказать. Это значит, y равняется корень из 2x минус x квадрат, плюс интеграл от dx делить на корень из 2x минус x квадрат. Значит, был, значит, уверен в том, что практически все явления природы могут быть описаны математическими средствами в виде неких дифференциальных уравнений, решать которые не всегда удается с помощью элементарных функций и даже некоторых трансцендентностей, а, так сказать, вот, по-видимому, кое-какие из них надо решать в лабораториях. Вот оттуда и пошло. Ну, как, откуда слово квадратура, я вам уже говорил. Он и изучал теорию соприкосновения поверхностей. И что мне еще хотелось бы отметить? Вот мы на первом курсе изучали определители и правила Крамера. На самом деле определители... Первое понятие определителя ввел Лейбниц, и правила Крамера придумал Лейбниц. Крамер значительно позже использовал аналогичные вещи. Так что вот Лейбниц ввел на свое место не только в интегральном дифференциальном числе, но и в алгебру тоже. То есть, вот как это соотносилось с результатами Ньютона? Ну, в общем, более-менее никак. Контактировали они друг с другом или нет? Да, контактировали. У них была 2-3 года переписка, достаточно активная. Правда, те, кто изучал эту переписку, удивляются характеру, форме этой переписки. Вы понимаете, переписка шла как будто бы между двумя инопланетянами с одной планеты, а не между собой с одной планеты. Они друг друга понимают, но вряд ли вот кто-нибудь мог бы понять то, что они друг другу писали. Вот как на каком-то таком вот странном языке научного общения. Относились друг к другу с огромным уважением до поры до времени. Дело в том, что как всегда, друзья есть, которые научили один на другого. Значит, кто первый сказал мяу? Кто из них на самом деле первым получал результаты в области интегрального дифференциального исчисления? И возникла, в общем, такая достаточно открытая неприязнь между этими двумя великими людьми. Хотя сами они, так сказать, не очень уж в этом деле были задействованы, а в основном их, как себя считали ученики. Вот. Думаю, что спорить особенно нечего, потому что у каждого действительно свое было направление и свои результаты, вот, и которые очень хорошо дополняли друг друга. Значит, в области административной, так сказать, вот Лейбниц создал очень много. Он создал Берлинскую академию наук, он создал первые журнал, который публиковал математические результаты. Вообще он был очень знаменитым человеком и был известен всей Европе. Был знаком лично с Петром Первым и советовал Петру Первому создать в России Академию наук. Вот я даже скажу такую вещь. Вот в советское время был замечательный фильм, который был сделан по не менее замечательному роману Алексея Толстого «Петр Первый». Ну, я в детском возрасте очень увлекался этой книжкой, мне она очень нравилась, да и фильм тоже. Вот. И там Петр Первый говорит о Лейбнице: да, умен, но хитер бестия, и с какой-то такой иронией, вот он хочет, мол, задушить нашу науку, вот, там какие-то козни строить. Да какие к черту козни? Он наоборот. Это просто, как вам сказать, это было в некоторые времена нашей истории, было, надо было оставить все, что плохо, все, там все было плохо, а у нас все хорошо. Но на самом деле именно Лейбниц предложил Петру Первому создать академию по рекомендации Лейбница. Петра Первого избрали членом Парижской академии наук. А я вам говорил, что членом Парижской академии наук быть, это было нечто во времена в Европе. Это, ну, самое почетное было Лондонское королевское общество и Парижская академия наук. Лейбниц сам, конечно же, был и членом Парижской академии наук и Лондонского королевского общества. И, значит, возглавлял академию берлинскую. Так что он во всем этом деле преуспел. Вот. Что еще, конечно, мне необходимо сказать уже ближе к нашей тематике с вами. Значит, я в свое время говорил, что Лейбниц один из тех людей, который пытался и не безуспешно усовершенствовать машину Паскаля. Значит, ну, машину Паскаля, вы помните, это арифмометр, который по существу умел вычислять. Хотя мы говорили, что он умел складывать, и вычитать, и умножать. Ну, насчет делить, так сказать, ну, последовательное вычитание, умножать последовательное сложение, вычитать сложение в дополнительном ходе, я вам об этом уже тоже говорил. Так что по существу она умела только складывать. И что получалось, если вы помните? Значит, вот для того, чтобы, скажем, умножить число, ну, хотя бы на 3. Что надо? Надо его сложить с собой. Раз, а потом сумму еще раз прибавить. Правильно? Получается, два раза сложить. Но ведь как происходит сложение в машине типа Паскаля, паскалевского типа? Я говорил, что это зацепление за четырехколесо. Если у вас стоит одно число, зацепление и цифра с другой цифрой, то надо второе слагаемое вывести на ноль. Тем самым развернете первую цифру на нужный угол. И добавится, и стало быть, на первом колесе будет результат сложения. Ну, там, перенос десятка, как я все говорил, это само собой разумеется. Итак, второе выходит на ноль, то есть оно портится. Что нужно сделать, чтобы сложить третий раз? Еще раз сложить. Надо его заново установить, второе слагаемое, и снова вывести его на ноль. Тогда, значит, каждый раз второе слагаемое надо устанавливать заново. Удовольствие не встретить. И Лейбниц решил, что вот это вот дело, ну, как-то надо поломать. То есть надо усовершенствовать. Ломать в общем смысле. Он предложил идею, которую называл ступенчатым вальдом. Значит, я боюсь рисовать, потому что если я нарисую, то уж точно не поймет. Попробовать сделать на пальце. Вот есть такой вальд. Ну, предположим, вот так. У него по образующей на равном расстоянии выступают ребра. Понятно. Ребра разной длины. Самое длинное ребро, скажем, цифра 9, там, более короткое ребро, цифра 8, еще более, на следующем пути поворота 7, 6, 5, 4. Короче говоря, разные длины. Разные длины по образующей ребра разной длины. От нуля, так сказать, длины. Что можно сделать? Можно установить, этот зубчатый валик может перемещаться по горизонтали. И можно установить его против такого-то зубчатого колеса. Значит, если он устанавливается, ну там на самом деле вот 109, а что 8, 109, так сказать, может быть и совсем наоборот, но важно, что они все 9 равные длины. На самом деле все будет наоборот. Но что они все били в разные били. Если он устанавливается против зубчатого колеса так, что там на этом уровне будет только одно ребро, то при полном повороте, то при повороте вот этого ступенчатого валика у вас зубчатое колесо сдвинется только на одну позицию. Если тут задействовано только одно ребро. Если это на том уровне, где два ребра провернуть полностью, то поскольку два ребра зацепление войдут с колесом, то колесо провернется, соответственно, на два угла. Если там, где три ребра задействованы, значит уже провернется на три угла и так далее. Чем, значит, двигая к тому концу, где больше ребер, значит, на больший угол повернется, соответственно, зубчатое колесо. Это понятно, да? Значит, одним поворотом колеса вы тем самым, но в нужном месте, вы складываете с нужной цифрой. Нужной цифрой, то есть вы вернете либо на одно деление, либо на два, либо на три, либо на девять. То есть мы одним поворотом. А что нужно сделать, чтобы еще разочек сложить, еще разок повернуть? Не пропадает это слагаемое. Нужно, сколько раз вам надо сложить, столько раз вы его и крутите. Всего нашего. Идея проста. Я не знаю, насколько я доступно мне говорю. Итак, значит, ступенчатый валик – это валик, на котором образующие через равные промежутки, равные углы выступают то одно ребро, то два ребра, то три ребра и так далее и так далее. Соответственно, зубчатым колесом можно поставить зацепление любую из этих комбинаций. И, соответственно, значит, при полном повороте этого ступенчатого валика у вас зубчатое колесо, стоящее снизу зацепления, провернется либо на один угол, либо на двойной угол, либо на тройной и так далее. Ведется соответствующая, то есть прибавится соответствующая цифра. А чтобы прибавить еще раз, достаточно повернуть в том же самом месте, в тот же самый валик, еще один раз. Вот и все. Это было не просто придумано, как у Шикарта, скажем, непонятно сделано или нет, а было сделано. Несколько экземпляров этой машины было сделано Лейбницем. И они, значит, функционировали, тем более того, в знак дружбы с Петром Лейбниц направил такую машину в подарок Петру Первому, не больше, не меньше, в подарок. Ну как-то так случилось, что то ли таможня, то ли российские дороги, то ли еще что, машина до Петра Первого не дошла. Но факт известен, что была отправлена. Почта, наверное, не сработала, уж не знаю, что там получилось. Значит, вот это было изобретение Лейбница. Было ли оно принято, так сказать, к массовому производству? Вы знаете, да. Было принято только не при Лейбнице, а значительно позже, после его смерти. Это, причем сильно после его смерти, почти примерно через 100 лет, Томас некий из Зинзаса, Каримни, выпустил 1500 экземпляров этой машины. За 50 лет своей жизни, долгой жизни, он выпустил 1500 экземпляров этой машины, то есть активно продавал такую машину. Ну, интересно сказать, что идея использована была и в Советском Союзе. Курском и еще Маша выпускал Совет Мобиков, по идее, по этим самым идеям Лейбница с таким вот валиком. Лейбниц писал: «Недостойно одаренному человеку тратить подобно рабу часы на вычисления, которые, безусловно, можно было бы доверить любому лицу, если бы при этом применить машину». Ну вот, то, что хотел я сказать о Вильгельме Готфриде Лейбнице. Ну, наверное, можно было бы сказать значительно больше, и на самом деле просто, надо идти и дальше. Итак, это середина уже 18 века, это 17 века, 17-18 век наступил, значит, усилилась потребность в ученых людях, в образованных людях. Необходимы были учебники по математике. Кстати, один из первых учебников по математике выпустил Лапиталь в 1696 году под названием, по-моему, «Исчисление бесконечно малых». На самом деле это были лекции Лейбница, прочитанные в Берлинском университете. Значит, Лапиталь аккуратно слушал, аккуратно записывал, опубликовал. но от разрешения клиники. Ну, там можно возникнуть. Вот и так, вот, опубликовал под своим именем, так сказать, лекции Леймница, а под именем Лапитали идет правило Лапитали, которое придумал Бернули. Ну что делать? Вот такая у него судьба у Лапитали. Значит, затем, кстати, он на самом деле еще занимался и задачами о Брахистохроне достаточно успешно, Лапиталь. Так что, как математик, он, конечно, знаменит не только своим правилом Лапиталя. Вот. Ну, что еще сказать? Какие учебники? В 1661 году в Вюрцбурге появился учебник «Курс математики» или «Полная энциклопедия всех математических дисциплин». Шотта автор. А в 1691 году «Курс математики Азанамов» Пики Тома, который пытался охватить вообще всю математику. Ну, я скажу, прям Николя Бурбаки, но только 1691 года издания. Вот. Ну и что, пожалуй, надо перейти к Краси. Перейти к России, тем более, что вот Лейбниц, я говорил, способствовал развитию науки в России, так что более-менее плавный переход у меня получится. Это, конечно, связано в основном с эпохой Петра I. Ну, надо сказать так, что в конце 17 века уже появилось два учебных заведения. Во-первых, Киевская духовная академия, в которой даже преподавались некоторые начатки математики. В основном это была арифметика. И некоторые попытки, так сказать, ознакомления с алгеброй и геометрией. Затем Славяно-Греко-Латинская академия в Москве. Тут никакой математики не было вообще, но роль этой академии в развитии образования в России переоценить невозможно. Ну, достаточно сказать, Ломоносов назвать, Леонтий Магнитский, который написал первый в России учебник по математике, арифметика Магнитского, который с огромным удовольствием тщательно изучали несколько поколений русских людей, в том числе и Ломоносов, и об этой книжке был самого высокого мнения. Я, пожалуй, об этом чуть-чуть скажу поподробнее, пожалуй, это будет интересно. Но такое административное направление, значит, как это все развивалось, ну, значит, это и так говорю, что в эпоху Петра, ну, во-первых, в России в 1701 году открылась навигацкая школа, затем с 1711-1712 году артиллерийская школа. В 1714 году стали появляться цифирные школы. В 1715 году морская академия. И, наконец, в 1725 году Петербургская академия наук. При ней был и университет. Но это совсем не тот университет, который сейчас в Петербурге. И гимназия. Ну, может быть, здесь я вот захватил книжку Бориса Владимировича Гнеденко, раритет абсолютнейший, значит, она издание 1944 года. Вот тут есть кое-что интересное по поводу этих вот самых школ, там, навигацких школ, там, цифирных школ. Ну, затащить туда народ учиться было очень сложно. Очень сложно. Потому что надо было либо ремесло учиться, либо учиться в лавке сидеть. Так вот говорили родители тех учеников, которых Петр заставлял учиться. И плохо получалось с тем, чтобы их туда затащить. Тут же приводятся всякие разные интересные. Ну, например, чтобы вас развлечь. Из 2000 первоначально набрано в 1716-1722 годах первой школы учеников, в 27 году осталось 500, это из 2000. Куда девались остальные, вот я при следующей таблице. Выбыли посадские духовные. 572. Сбежали, отпущены дома и не явились, 322. Выучено и отпущено 320 из 2000. Безграмотных, неспособных и идиотов 433. Взяли обратной должностью 93. То есть вот так обстояла ситуация. Теперь о математике, которая написана, об арифметике, которая написана Магнитским, Лев Сергеевич Магнитский. Удивительный человек, талантливый, разносторонний. Он написал свою книжку, там не только арифметика. Там есть и алгебра, и геометрия, и тригонометрия, и приложения. Значит, как решать различные практические задачи. Навигационные задачи тоже решались в этой книжке. И что интересно, изложение было в стихах, чтобы легче было воспринимать. А вы знаете, это действительно здорово. Когда я учился в школе, у нас учитель математики заставлял все формулы математические запоминать в виде стихов. И последний идиот, вот в том числе, как он здесь написан, я думаю, до сих пор кто должен, конечно, помнит все эти формулы, скажем там, смело надо было разделить, взять со знаком P с обратно. И через минус тут поставим, переходим при квадрате. А под корнем очень встать, с половины P в квадрате. Минус Q и вот решение приведенного уравнения. Был у меня однокашник, так сказать, ну все, который из двоек не вылезал, но получил пятерку с приятностью за то, что он формулу квадратного уравнения писал. Пишем под корнем в неровном лице, b квадрат минус 4 отца. Понимаете, это было, как не поставить? Ну и как не запомнить? Вот так. Ну, Магнитский в неровном числе не писал, он писал, а арифметика, все вещи науки числительные. С разных диалектов на славянский язык переведенная и воедино собрана, и на две книги разделена. Значит, он подсказывает, что вроде как не он это все сочинял, а он все воедино собрал, что до него создано. Он считал, что он, так сказать, аккуратно собрал человеческие знания, накопленные к этому моменту, и систематизировал вот так, как это соответствует менталитету российского человека. И действительно, в этом он преуспел. Арифметика или числительница есть художество честное, независимое и всем удобно понятное, многополезнейшее и многопоглавнейшее, от древнейших же и новейших, в разные времена живших, изряднейших арифметиков изобретенное и изложенное. Число есть бесконечно, умовно, недотично. И никто не знает конца, кроме всех Бога Творца. Ну, натуральный ряд бесконечности. Ну, замечательно, мне кажется, что очень интересно. Задача. Тоже любопытная. Значит, все эти задачи. Некогда Константин играет, 20 человек мы не звали. Ну, что делать? Иногда бывало, раз в год надо или не надо, ходили обязательно. В них же были христиане, турки же и евреи. А заставили нанимать за мать, столько по полдень, а с христианина по деньге, с евреей же по три деньги. На всех бывших бане есть 20 человек. Даже банщи по всем 20 денег. И дедушкины есть знать, сколько было христиан, было евреев. Вот там задача совсем непростая. Значит, характерно. Решал уравнение. А х квадрат плюс bx равно c? Это совсем не то же самое, что а х квадрат равно bx плюс c. И не то же самое, что а х квадрат плюс c равно bx. Почему? Коэффициенты должны быть положительными. Интересно мнение Гаврила Романовича Державина по поводу обучения в гимназиях того периода. В гимназии они обучались геометрии без правил и наказательств, а потому, когда они столкнулись с необходимостью снять план молоды города Чебоксары, для Чебоксары тот ставит «Эй». Значит, вот так. Теперь насчет того, что же делали, как поступали. Ну, выписывали студентов, даже учащихся вот этих школ, выписывали из-за границы. Не только преподавательский состав, но даже учащиеся школ выписывались из-за границы. Значит, ну и так, Петру Первому было абсолютно ясно, что Россия без ученых, собственных ученых, далеко пойти не может, а то, что ученых нужно воспитывать с помощью иностранцев, разумных и самых достойных. Значит, вот переписывался он с Лейбницем по этому поводу, и сначала возник на горизонте некий Архивиус, который стал знаменитым в Европе тем, что он объявил о том, что он готов вечный винт. Объявить он объявил, но никто его не видел, этого вечного винта. Значит, на запрос Петра, чтобы тот прислал эту машину, или вернее так, он отправил письмо местному профессору Вольфу, который первый, просьбой изложить свое мнение по поводу этого изобретения Архивиуса. На что Вольф уклончиво ответил, что вот если бы это изобретение попало в хорошие руки, то принесло бы, по-видимому, немало пользы. И все. Но и дальше, в Россию потянулись умные люди. Значит, кто же это были? Первые ученые мужи, которые приехали в Россию для того, чтобы двигать российскую науку. Прежде всего, это сыновья Иоганна Бернули, Николай и Даниил Бернули. Затем ученик Якова Бернули Герман и Христиан Гольдбах. Кстати, Николай и Даниил Бернули близко дружили с Леонардом Мейлером, то есть они были ровесниками. И они пригласили в Россию Леонарда Мейлера. Поэтому я сейчас вот тем самым перехожу к Леонарду Мейлеру. Так, вы делаете перерыв или я могу без перерыва и вас раньше отпустить? Если кто-то за перерыв, поднимите руку. Понятно. Тогда я защиту, но не хочет, что так, мне приятно. Ладно. Обычный жертву можно для того, чтобы сделать. Не для интереса так. Итак, Леонард Эйлер. На мой взгляд, самый выдающийся ученый, самый великий математик всех времен и народов. Родился в Базеле в 1707 году в семье священника, очень образованного священника, увлекавшегося математикой, дружившего с Иоганном Бернули. Поступил в гимназию в раннем возрасте. В гимназии Эйлеру было делать нечего. Он уже в очень юном возрасте мгновенно освоил весь курс гимназический и, пошел в Базельский университет, потому как, безусловно, в момент поступления в университет он знал значительно больше своей гимназической. Причем не только по математике, а по любой отрасли науки. Дело в том, что занимался очень многими проблемами. В первую очередь его интересовала медицина. Затем, представьте себе, он очень интересовался всякими проблемами, связанными с рекламой. Я потом, может быть, более подробно расскажу, потому что он занимался в этом направлении буквально всем. Ну и математикой, конечно, и физикой, и физиологией, и так далее, и так далее, и так далее. Всем это можно делать. Занимался в университете, собственно, не как студент общего такого типа, а он просто индивидуально работал с Иоганном Бернули. И приступать к творческой деятельности он решил, значит, послал свою статью в Париж. в Академии наук о расположении мачт на корабле. И, как сейчас мы бы сказали, сейчас это называется резюме, не знаю, как называлось раньше, в базе. Значит, что его интересует, что он знает, что он умеет. Владимирский университет с предложением своих услуг в профессорской должности. Ну, ему тогда было 18 лет. Но, по-видимому, это вот, этот возраст, несмотря на содержание резюме, смутил руководство Базельского университета, и я бы отказал ему на свою голову. Ну и Париж опубликовал статью, опубликовал, но из этого никаких организационных выводов сделан не было. То есть, по существу, в общем, никто ничего не предлагал. И поэтому, когда его друзья, оказавшись в Петербурге, прислали ему письмо, приезжай сюда, здесь большое поле деятельности. Ну, Вейлер, его ничто не держало, он поехал в Россию. И так в 1727 году Леонард Эйлер появился в России. В Петербург он прибыл в день кончины Екатерины I. Зло, как говорится, нет мира. И тем не менее, значит, вот он направился в университет. Университет, ну, при академии, это еще раз, университет совсем не тот университет, который сейчас, это имеющий. Ни на математике, ни на физике вакансий не было, он был принят, он занял кафедру физиологии. Но после смерти Екатерины Петрова дело по развитию науки в России сильно приостановилось. И многие выдающиеся ученые, прибывшие в Россию, сочли, что пора выезжать назад, возвращаться назад, потому что, мол, в России перспектив особо нет. И, кстати, Эйлер тоже собирался ехать, тем более, что один английский адмирал предлагал ему место во флоте. Представляете, Эйлер служил бы во флоте. И Эйлер уже какой-то собрался туда ехать, служить во флоте. Но освободилась кафедра математики из-за того, что уехал один из иностранцев. И тем самым история человечества сохранилась для Эйлера, как выдающегося математика. А так бы мог быть офицер какого-нибудь адмиралтейства, ее величества или его величества. И так он остался. В 1727 года начали выпускаться комментарии Академии наук Петербургской. И уже со второго номера там появилась статья Эйлера. В третьем номере была статья Диакана Бернуля о колебаниях струны. И дальше уже не выходило из первого номера комментариев Петербургской Академии без публикации Эйлера, иногда по десятку статей самого разного характера. Потому что Эйлер интересовался буквально всем, и его просили заниматься буквально всем. Но чему его привлекало правительство, чем он занимался? Значит, он стал приводить в порядок картографию России. Карты России. И потом написал, что трудами моими и господина Гейнгилса география российская заведена в лучшее состояние, нежели немецкая география. Можете себе представить, Германии карты были хуже, чем в России. Но это в России было лучше, чем в Германии, значит, в 18 веке. А в 20 столетии, когда нашим надо было воевать с немцами на российской территории, то лучше всего было пользоваться такими местами. Часто говорить можно. 50 лет назад я бы за это дело получил 10 лет и стал 10 лет. Ну да, да, но те, кто воевал, те, а таких я знаю, они рассказывают, что лучше всего отбирали трофейные немецкие карты нашей советской территории, они были значительно точнее, чем карты, которые были у нас. Потому что наши, как обосновывали, потому делали плотнее карты, чтобы ввести врага в заблуждение. Те из вас, кто только ходит в походы, ну, в моем время, когда я такой, какой-то был общественный приличный, постоянно ходили в походы, и смотришь там, значит, приходит какая-то речка, смотришь на карту, ну, заметь ее на карте. Поэтому обманывали кого-то там самое. Платили в заблуждение. Вот, ну ладно. Платили в заблуждение, не знаю, по понятию, не имели, как через нее перебираться, там, если не было никаких подручных средств. Итак, значит, вот он приводил в порядок вот эти географические карты. Затем ему поручали, например, как поднять колокол на церковь, на колокольную башню церковную. Значит, оценить работу пожарного насоса. Как провести канал между двумя речками. Ему даже его просили проверить знания какого-то машинного дела под мастерью. То есть на все руки. И, конечно же, как определять фальшивые монеты путем взвешивания. Ну, это обычная математическая задача. В нынешних времен, а тогда это было совсем непростой вещью. И, как всегда, кстати, Лейбниц тоже занимался монетным делом. Я вам говорил и про Ньютона, и про Лейбница, и про Эйера. То есть все Лейбницы, увы, всегда занимались финансовыми проблемами своего государства. И получались самые ответственные финансовые вопросы. То есть, в общем, вот все, с чем было связано, все, что нужно было государству, все получалось. И это, кстати, привело к плачевным последствиям для его здоровья. Однажды, значит, в 1736 году, то есть в возрасте 29 лет, он ослеп на один глаз. Это было перенапряжением. Дело в том, что он за три дня выполнил работу, порученную ему, правительством российским, на которую другие академики требовали несколько месяцев. И вот это перенапряжение получилось тем, что он потерял на один глаз. Но это опять не мешало его работе, он продолжал работать, и все было бы замечательно. Я сейчас пока только о биографических вещах говорю, потом подниматься. Продолжал работать так до 1741 года, здоровье его ухудшалось, а тут еще скончалась императрица Анна, как он говорил, после кончины достославной императрицы Анны дела стали почти плохо, как писал Эйвер. И, значит, его отчаянно приглашали в Берлин, и он сочел за благо туда уехать. Итак, в 1741 году он переезжает в Берлин и живет там до 1766 года. Он вице-президент Академии наук Берлина, и он возглавляет отделение математики Берлина в этой академии. И, значит, пользуется огромным авторитетом, влиянием и так далее, публикует один за другим мемуары. Ну, я вам как-то, по-моему, говорил уже, что вплоть до 20-го столетия любая статья называлась мемуар. Сейчас слово мемуар совсем другой смысл имеет, а вот тогда любая научная статья называлась мемуар. Он публикует вот эти мемуары один за другим. Значит, так до 1766 года продолжалось, причем половина из этих мемуаров он опубликовал в Германии, а половина в России. В то же самое время он отправлял в Россию свои результаты. Он постоянно поставлял в Россию самые современные научные инструменты, которые производились за рубежом. Он активно переписывался с Ломоносовым. Он состоял на службе в Российской академии наук, получал зарплату в Российской академии наук. И он ее отрабатывал по полной программе. То есть он никогда не переставал держать самую тесную связь с Россией. Более того, в 1766 году он вернулся в Россию и скончался в 1783 году в Петербурге. Причем при этом 1600, это он не умирать приезжал, он работать приехал. Он публиковал сотни работ. Сотни работ. Причем он приехал и практически сразу ослеплен второй глаз. Со здоровьем у него было совсем плохо. И он диктовал свои труды сыну своему, последствия академику тоже, но немножко диктовал вроде как папа, но тем не менее, так сказать, он аккуратно записывал за папой его труды, и эти труды публиковались по мере возможности, но за Рейлером успеть опубликовать было невозможно. Рейлер был невероятно плодовит. Он считал, что еще лет 20 понадобится, чтобы опубликовать все его труды. Но вот в этом он редко ошибался, но в этом он ошибся сильно. Потому что понадобилось не 20 лет, а 40 лет, чтобы опубликовать все его труды. Значит, в Швейцарии Академия наук Базеля, так сказать, издавали собрание сочинений, в общем, где-то, по-моему, 86 томов. Полное собрание сочинений Эйлера, но не все было опубликовано, еще 3000 писем математического содержания остались, так сказать, вот, за пределами вот этой энциклопедии по существу математических знаний. Значит, в общей сложности им было опубликовано Эйлером 886 статей. Обращаю ваше внимание, что это без каких-либо соавторов. Абсолютно. И каждая статья это было новое, что-то новое в каком-то направлении. Не было перепелов, изменил там что-то чуть-чуть и новая статья. Такого нет. И в каких направлениях, в каких науках, ну об этом трудно сказать, даже перечислить. Ну вот я вам сказал, что начинал Эйлер, например, и первые публикации были о расположении мачтных кораблей. То есть, ну, хорошо, значит, вот морское направление. Значит, тут много проблем, с которыми нужно было сталкиваться и которыми занимался Эйлер. В этом направлении, уж я раз об этом заговорил. Значит, сам корабль, он должен отвечать каким требованиям? Он должен быть быстроходным, он должен иметь высокую устойчивость, и, как говорят механики, остойчивость почему-то. Вот. Значит, маневренность и грузоподъемность. Кроме того, нужно ориентироваться в положении корабля в океане, в море. Значит, для этого нужно хорошо знать эти навигационные проблемы. Нужно ориентироваться по звездам. Эйлер пишет соответствующие работы. Нужно знать приливы отливов, влияние движения Луны на приливы отливов. Эйлер пишет и эту работу. Более того, за эту работу Лондонское королевское общество вручает небольшую премию. Хотя он вовсе не посылал, это не было ориентировано на Англию. Это было общее знание, но тем не менее, вот, значит, так было это оценено. Нужно в связи с этим создавать соответствующие оптические приборы для астрономии. Он занимается, и я не говорил об этом, дело в том, что и Ньютон этим очень активно занимался. Вот во времена, как я говорил, его собственной Болдинской осени, это 65-й, 67-й, 68-й годы, он ведь создал замечательный зеркальный телескоп Ньютон. Но этот телескоп очень громоздкий. А значит, для того, чтобы создать обычный телескоп с хроматическими стеклами, нужно, ну, было достаточно сложно сделать его небольших размеров. Эйлер решил успешно эту проблему. Получал очень хорошие телескопы для того, чтобы проводить астрономические наблюдения. Так что вопросы оптики, вопросы навигации, вопросы устойчивости корабля. Всеми этими проблемами Эйлер занимался. Нужно бороться с пиратами, нужно воевать и так далее, ну, нужна артиллерия. Значит, он занимался достаточно много проблемами расчета полета заряда. Этими проблемами занимался Иоганн Бернули. А еще перед этим, до них вообще все расчеты по полетам снаряда не учитывали сопротивление воздуха, что, как вы понимаете, совершенно бессмысленно. Я там даже не получил формулу, учитывающую сопротивление воздуха, но эти формулы были невероятно сложны и, в общем, не до конца доведены. Эйлер значительно упростил расчеты и показал зависимость сопротивления. Он получил зависимость сопротивления воздуха от скорости полета снаряда. Начал он с того, что перевел работу одного, так сказать, ученого, по-моему, Ричардс его фамилия, но, знаете, это как Влада Апостола Блайс, она переводила работу по изобретению Чарльза Бэббиджа, и кто знает того автора, который написал эту работу, но все знают ее примечание. Поэтому Влада Апостола Блайс всем известна, а автор книжки, автор статьи о изобретении Бэббиджа никому не известно. Вот так и здесь, значит, перевод Эйлера значительно превосходил по качеству оригинал работы, потому что там было множество полезнейших формул и примечаний. Ну, это так бывает, случается. Говорят, что знаменитый шотландский поэт Ричард Бернс значительно менее интересен в оригинале, чем в переводе Маршака на английском языке. Так же, как и переводы Пастернака, вещей Шекспира, говорят, что Шекспир по-моему звучит хуже, чем переводы Пастернака. Ну, не знаю. Итак, значит, вот 886 публикаций. Если говорить о том, какие были самые основные публикации, я их сейчас вам назову. Это только основные книжки. А потом уже о результатах. Итак, в 1736 году механика в двух томах, включая динамику точек. В 1744 году прокатывали в электронном вычислении. Ну, это вообще наука открытая Эйлера. Я смотрел, что отдельные задачи, скажем, о точке сатронии, цепной линии, решались Лопиталем, Бернули, Лейбницем. Но как наука в эрекционное исчисление начинается, безусловно, от Эйлера. 1748 год. Введение в анализ бесконечности, двух томах. 1755 год. Дифференциальное исчисление, двух томах. 1765 году. Теория движения твердого тела. В 1968-1969 году универсальная арифметика в двух томах, кстати, она выдержала три специальные на шести языках. Вот так. Затем в 1968-1970 году интегральные исчисления в трех томах. Вышел еще и четвертый том, но это уже в 1994 году после смерти Эйлера. Значит, более 40 изданий на шести языках. Общедоступные письма о разных физических и философических материях, списанные из центра немецкой принцессы с трех частях. Так, значит, ну, все. Имя Эйлера. Где мы встречаем имя Эйлера? Теоремы, методы, формулы Эйлера, их, так сказать, ну, перечислить просто невозможно. Если вы возьмете математические энциклопедии на имя Эйлер, у вас там будет столько, это значит бесконечное количество всякого рода формул Эйлера, метод сломанных Эйлера, значит, для решения задач Каши для обыкновенного дифференциального уравнения, значит, подстановки Эйлера при решении обыкновенных дифференциальных уравнений, значит, уравнения Эйлера в гидромеханике, гидродинамике, константы Эйлера, функции Эйлера. Кстати, константы Эйлера, одну я снимал, сейчас пойду в памяти и пользовался. Так, значит, предел, приятный снящимся бесконечность, и берется плюс 1 вторая, плюс 1 третья, плюс 1 вторая, плюс 1 n, минус логарифм n. Это оказывается константа. 0,577 и так далее. Очень интересная. Ну, специальная функция, она активно используется. Значит, вот сейчас положу число Эйлера. Формулы Эйлера Макларена, формулы Эйлера Фурье, Эйлерова характеристики, Эйлерова интегралы, углы Эйлера, периоды Эйлера в этом движении полюсов Земли и так далее, и так далее, и так далее. Уравнение Эйлера и переносчик во всяких областях. Ну и что надо сказать? Что работы Эйлера охватили всю математику в целом. То есть не было такого раздела математики во времена Эйлера, где он бы не внес свою лепту, причем лепта всегда была фундаментальная, не просто так, нечто чуть-чуть, так сказать, где-то что-то добавить. Везде у него открытие, просто открытие. Он стремится представить математику как единое целое. Но получал... Он получал свои уравнения, дифференциальные уравнения, исходя из того, что вот исходя из задач практики. Вот и каждое уравнение он брал не само по себе, а вот какая-то задача механики, физики, и вот он получал соответствующие дифференциальные уравнения. Лаплас говорил, учите Эйлера, учителя всех, изучайте Эйлера, учителя всех нас. Значит, ну и это действительно правда. То есть фундаментальнейшие результаты. Значит, ну что сказать, раз он пытался осмыслить математику как единое целое, как один организм, то с чего начинается математика? Понятие функции. Понятие функции, ну я вам уже говорил, такое серьезное осмысление этого понятия, обычно первое серьезное осмысление связывается с именем Декарта. Я вам говорил, что Декарт дал представление переменной системы координат, понятия функции как соответствия. Эйлер был человек, так сказать, мыслящий очень прагматично. Он понимал, что математика должна решать задачи практики. Нужно чаще всего решать дифференциальное уравнение, нужно иметь соответствующий аппарат. И для этого понятие функции должно быть тоже прагматичным, чтобы с ним было легко работать. Какое самое прагматичное может быть представление о функции? О функции как о соответствии, не просто как о соответствии, а как о соответствии заданной формулы. То есть у него функция – это всегда представление в виде формулы, в виде некоторого аналитического выражения. Я попробую найти, что он по этому поводу говорил сейчас. Если найду. Может быть, не найду. А, вот. Функция переменного количества, есть аналитическое выражение, составленное каким-либо образом из этого переменного количества и чисел, или постоянных количеств. То есть формула, все. Понятия действительно комплексные. Ну как? В общем, это сужение понятия функции, которые давал даже Декарт. Я уж не говорю о более позднем представлении о функции, которые связаны чаще всего с именем Дирихле. На самом деле, он сейчас мне несколько раньше дал такое определение, как о любого рода соответствии. Задано как, каким угодно образом. Я потом, в свое время, когда буду говорить о Лобачевском, скажу очень интересное определение Лобачевского. Вот. Так вот, у Эйлера сужение понятия, оно чисто прагматичное. А то его можно ли дифференцировали и интегрировали, стало бы нужно в виде задания, в виде формулы, в виде некоторого аналитического выражения. Но у него всегда не просто функция, а функция, которая может быть представлена степенным рядом. То есть f от z это оно любое, плюс а первое z, плюс а второе z квадрат и так далее. То есть по существу Эйлер рассматривал только аналитическую функцию. Вот так. Ну, ему так было удобно, так ему было удобно для работы, и он этим вот ограничивался. Он давал понятие, вводил понятие непрерывной функции. Но правда, непрерывная функция у него очень интересно определялось, которое создается одной формулой. Стало быть, значит, единица на x это непрерывная функция. Но это он же понимал, конечно, в своем смысле непрерывная. Там тангенс x это непрерывная функция. А непрерывные в современном смысле он называл связанные функции. Ну, чего бы не было. необходимо. Вот. Значит, основные средства, с помощью которых он исследовал функции, это было разложение психомерии. В общем-то, тут я еще должен сказать такую вещь. Результатов великое множество. Результаты исключительно важны. Но если их рассматривать с современной точки зрения, понятие, насколько они строги с современной точки зрения, ну, тогда, конечно, можно сказать, что это не всегда полно. То есть, так как и у Ньютона, не все всегда достаточно строго. Но, тем не менее, практически Эйлер при этом не ошибался. То есть, у него была фантастическая интуиция, что вот это может быть не совсем строго доказано, но это правда. Вот. И вот он использовал свою интуицию для того, чтобы получать самые разные полезные результаты. Ну как красиво, что ты пишешь, я так не люблю. Так, значит, какие формулы, может быть, я сейчас на примере, опять, как вот я на примере Ньютона показывал кухню, математическую кухню Ньютона, я, может быть, на примере Эйлера покажу его кухню. Значит, какие формулы Эйлера вы знаете? Ну, например, вы наверняка знаете его замечательный результат для функции Евклида. Он написал примерно так. Единица плюс z, деленное на i, ступень x. Понимает ли при этом, что i это бесконечно большое число. То есть на нашем языке это бы означало, что e в степени z равняется предел, пред, стремящийся в бесконечность, единица плюс z, деленное на n в степени n. Просто обозначение. Хотя слово Лиманс, я вам об этом не говорил. Слово Лиманс придумал Ньютон. А может и говорить? Вот. Слово Лиманс придумал Ньютон, но только определение адекватного современному, то есть определение уровня Каши у него, конечно, не было. Значит, Эйлер вывел формулу E в степени плюс-минус и В равняется косинус В плюс-минус и синус В. Значит, может быть, а здесь и, вот здесь и, это уже косинус минус единицы. Это совсем не то и, которое у него там бесконечно большое число. Значит, как он выводил эту форму? Он воспользовался уже известной к тому моменту формулой Муала, что косинус z плюс минус и синус z в степени n равняется косинус nz плюс минус и синус nz. Вот эта формула Муала к тому моменту уже была известна. Значит, он воспользовался этой формулой. Что он отсюда получал? Отсюда он пишет, что косинус nz равняется косинус z плюс синус z в степени n плюс косинус z минус и синус z в степени n, и все это пополам. Вот понятно, надеюсь. Так, аналогично синус nz. Это косинус nz плюс и синус nz в степени n минус косинус z минус и синус nz в степени n делить на 2i. Это тоже понятно. Надеюсь, пояснение это не требует. А дальше начинается эквилибристика. Пусть z бесконечно малая величина, а n бесконечно большая. Что и такое не очень понятно, но тем не менее. Итак, z бесконечно малая, n бесконечно большая, но так, чтобы nz вместе ну, было равно v, стремилось к v, некоторые постоянные величины. Тогда что получается? Тогда, поскольку z бесконечно малая, то косинус z стремится к единице, так, соответственно, синус z, а синус z это что такое? Z это у нас v деленное на n, да? Значит, стремится в z, то есть к v деленное на n, поскольку z стремится к нулю. Ну, как это называется? Первый замечательный предел, что ли, что синус z, z синус z, это значит, что z единица. Так, значит, мы получили тем самым, что синус z это равно z,
или стремиться к Z,
который здесь выделен нами.
Мы это дело он сюда подставляет. Тогда что получается?
Косинус NZ, это на самом деле косинус V, да, равняется чему? Единица плюс I, выделенное на N, в степени N, плюс единица минус I, выделенное на N, в степени N, все это пополам, синус V, соответственно, единица плюс I, выделенное на N, в степени n минус единица минус и выделенное на m в степени n, деленное на 2 и, да? Ну что такое единица плюс и выделенное на m в степени n? Это n в степени и v, да? Получается n в степени и v плюс n в степени минус и v пополам. А тут, ой, чуть я где-то написал, а, правильно. А тут e в степени и v минус e в степени минус и v деленное на 2 и. Ну что и требовалось доказать по существу, потому что отсюда получается, если мы сможем, то получим e в степени и v, обычно получим e в степени минус и v. То есть он получил те самые формулы, о которых я, вот эти формулы, о которых я с самого начала вам говорил. Ну, значит, что здесь кухня? Ну, в какой-то степени напоминает кухню Ньютона. Там отбрасывались бесконечно малые, там он ездил на О, отбрасывал бесконечно малые более высокого порядка. Здесь та же история. Что-то бесконечно бывает, что-то бесконечно возрастает. Вместе, тем не менее, в произведении есть постоянная величина. Поэтому, значит, вот таким вот образом он показывает, получает вот свою формулу. Ну, формула, тем не менее, правильная. Мы с вами знаем, что по прошествии лет это можно было более серьезно и более честно доказывать, но, значит, вот это он сделал. Как видите, здесь используется комплексная величина, мнимая единица, а Эйлер очень много сделал в теории функции комплексного переменного. Кстати, может быть, сразу любопытно сказать, что в работе по гидродинамике, в одной из работ по гидродинамике, он сказал, что если функция комплексного переменного имеет вид u, вдруг v равняется u плюс i на v, вдруг v равняется dv плюс i, vu, по dy равняется минус dv по dx. Узнаете? Значит, что это условие необходимые и достаточные условия аналитической функции. Условие Кашевима. Узнали? В 1752 году достаточно всех доказал Д'Аламбер, независимо от него Эйлер, а потом необходимость доказал Эйлер. То есть Д'Аламбер и Эйлер доказали условия Кашевима. Кашевима были значительно тоже, чем Эйлер и Д'Аламбер. Вот. Но они активно этим пользовались. Но первыми, значит, вот необходимость этих условий показали Д'Аламбер и Эйлер. Вот. Значит, основное средство для работы с сложными функциями – это наказание времени. И в это время, так сказать, это использовалось достаточно активно, но не всегда это было, то есть сказать не всегда, это мягко сказано, всегда это был недостаточный срок, так сказать. Лишь в 1715 году Варенёв доказал необходимость того, что общий член ряда должен стремиться к нулю. Даже это не очень. Насчет оценки остаточного члена, были попытки оценивать остаточные члены, условия, необходимые и достаточные условия сходимости и так далее. Всерьез это по-настоящему в общем связано с развитием Кашевима. Я думаю, это 19-го столетия. Но Эйлер в области сходимости рядов был просто революционером в самом широком смысле этого слова. Он очень много сделал в изучении
сводимость рядов, получение сводимости рядов и так далее. Это я знаю, их у нас вышки, у меня курсовая работа на мехмате была посвящена как раз улучшению сводимости рядов, и поэтому я очень тщательно изучал перевод. Там очень много было сделано в этом направлении. Значит, во-первых, Эйлер дал целый ряд методов по улучшению сходимости рядов. То есть дал формулы, как из общего члена, так сказать, одного ряда получить общий член другого ряда, как сумма которого совпадает, но сходится он значительно быстрее. Он, значит, открыл вообще новый вид рядов, тригонометрические ряды. И как вычислять коэффициенты этих рядов? Извините, это Фурье. То есть ряды Фурье – это изобретение Эйлера. Почему они называются рядами Фурье? Потому что Фурье действительно заслужил, чтобы они назывались его именем, очень активным и полезным использованием при решении уравнений уравнений. Значит, вообще при решении разного рода физических задач. Затем, значит, он занимался и расходящимися рядами. И дал методы суммирования расходящихся рядов. Затем, ну, вообще, к чему приходили, ну, чтобы, так сказать, вот вам было понятно, к чему приводили методы того времени при суммировании рядов вне зоны, вне области исходимости, я могу показать на очень простом детском примере. Вот, скажем, брали единицы, деленные на единицы плюс x, разлагали на единицы минус x плюс x квадрат минус x куб плюс x четвертый и так далее. На самом деле это верно, что такая функция имеет такое представление. Но действительно, если вот это посмотреть, это бесконечно убывающая геометрическая прогрессия всего на 2 следующие единицы. Сумма бесконечно убывающей прогрессии, во-первых, длинная единица минус у, во-первых, единица, у х получается единица, длинная единица плюс х. Поскольку у тут минус х. Правильно? То есть это верно, но когда? Когда модуль х меньше единицы. Мы этим пользовались для любых х в те времена. И что, к чему это приводило? Приводил, например, к чему? При x равном единице. Что получалось? При x равном единице получалось единица минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1 и так далее, и так далее. Говорили так, но это же 0. С другой стороны говорили, простите, единица минус, единица минус, единица минус, единица, так, нет, единица минус, единица минус. Да, единица минус, единица минус, единица. Минус, простите, это единица. С другой стороны, ну раз это равно s, то это будет единица минус, ну опять, единица минус 1, плюс 1, минус 1, плюс и так далее. То есть это на самом деле можно представить как единица минус s. S равняется единице минус s. То есть получается отсюда, что 2s равно единице, то есть s равно 1/2. То есть что хотите, можно было получить. Ну и на самом деле при x равно единице от 1/2. То есть последние графические решения как раз и есть самое правильное. Таких примеров я выписывал очень много, причем из тех времен, это не я сейчас не высасываю из пальца, на то, что делал из тех времена, и получается, что, значит, вот это приводило к шоку, к чему же на самом деле равняется ряд и как его суммировать. Значит, а все дело в том, что тогда не очень понимали, что такое область сходимости. Никаких ограничений. Можно ли это делать с суммированием такое, а прикачить нет. И тогда, стало быть, вот, если это не учитывать, то получаются вот такие вот неприятные вещи. Ну, конечно, не у Эйлера. Конечно, не у Эйлера. Вот. Ну, так, дальше, собственно, в области дифференцирования сложных функций. В области дифференцирования сложных функций, значит, у Эйлера получено по существу самые серьезные результаты. Он, значит, дает формулу дифференцирования, во-первых, сложных функций, во-вторых, излагает теорию дифференцирования однородных функций, затем теорема об однородных функциях. Он доказал независимость значения частных производных от порядка дифференцирования, значит, он уже использовал частные производные. Он дает некоторую классификацию уравнений в частных производных, не совсем современных, но некоторая классификация уравнений в частных производных у него есть, и дает первые приемы решения уравнений в частных производных. Затем он пишет условия полного дифференциала, df от xy равняется p на dx плюс q на dy, что тогда dp на dy равняется dq на dx. Я просто говорю то, что каждый из вас хорошо известно, но это условие полного дифференциала, это получено Эйлером. Еще раз, dp по dy равняется dq по dx. Он доказал, кстати, и необходимость, и достаточность этих условий для того, чтобы f равное p на dx плюс q на dy было полным дифференциалом. Он к тому времени, что в себя включало интегральное исчисление? Оно, во-первых, вычисление интегралов, во-вторых, теорию дифференциальных уравнений, некоторые представления о вариационном исчислении и даже теории специальных функций. Эйлер видел, что элементарных функций и даже трансцендентностей, и даже сложных иррациональностей не всегда хватает для решения дифференциальных уравнений, что их приходится решать в квадратурах и приходится использовать так называемые специальные функции. И отсюда появились, появились эйлеровые интегралы первого и второго рода. Об интегралах первого и второго рода, а вообще результатах Эйлера в области дифференциальных уравнений, в области интегрального исчисления, в области теории чисел, в области топологии, причем таких самых фундаментальных и таких, которые вам интересно и полезно знать, а я даже думаю, что абсолютно необходимо, поскольку каждому из вас на госэкзамене какую-нибудь дифору обыкновенную даю практически каждому. Каждому дают уравнение, там вида y два штриха, там скажем плюс y равняется косинус x. Как решать? По Эйлеру, подстановки Эйлера, характеристическое уравнение и Галамбера, условия теоремы Галамбера, что как общее решение, есть частное решение плюс общее решение одного. Вот все это я в следующий раз расскажу и, наверное, перейду опять к России, вернусь к Лобачевскому. Мое время все.